Александр Мень. Библия и литература. Библия и апокрифы древности и средневековья. В мировую литературу всегда оказываются вовлечены самые важные, наиболее волнующие людей темы, сюжеты и образы. Поэтому неудивительно, что искусство и литература многократно обращались к священному писанию. И мы с вами сделаем лишь очень беглый обзор этого замечательного, интересного и во многом поучительного процесса. Как преломлялась Библия в творчестве поэтов, писателей, романистов и неизвестных и великих знаменитых. Самые ранние попытки художественно интерпретировать Библию, как бы дополнить ее беллетристическим образом, мы называем апокрифами. Слово «апокриф» имеет двойное значение. С одной стороны, это слово означает книгу спрятанную, потаенную. Почему возникло такое название для этих произведений? Потому что они очень рано стали восприниматься как неортодоксальные, гонимые, неугодные тем или иным церковным направлениям. Поэтому их уничтожали, а те, кому они нравились, их прятали. И получалась потаенная литература. Но есть и другая причина этому названию. Значительная часть апокрифов была создана людьми, которые предполагали, что в Библии, которую мы читаем, запечатлено лишь общенародное, так сказать, экзотерическое учение, а эзотерическое, тайное, глубинное учение, спрятано в особых откровениях, запечатленных вот в этих книгах, которые они называли апокрифами. В Древней Руси апокрифы назывались отреченными книгами. Поразительная живучесть этой литературы. Трудно даже поверить, что апокрифы, созданные за десятилетия и даже столетия до нашей эры на древнееврейском, арамейском и греческом языках, были потом переведены на армянский, грузинский, эфиопский, жили, имели долгую жизнь в Древней Руси через тысячелетия. Эта литература продолжала свое существование в самых разных культурах и цивилизациях. Апокрифы стали появляться и в более позднее время. Мы знаем апокрифы XIX-XX веков, подложные книги, те, которые выдавали себя за древние писания, которые их сознательно имитировали. Чтобы не заблудиться в этом море литературы, разделим все это на ясные, четкие рубрики. Дохристианские ветхозаветные апокрифы – это книги, которые создавались преимущественно анонимными, неведомыми для нас авторами. Первые древние ветхозаветные апокрифы появляются около 190-170 годов до Рождества Христова. Многие апокрифы погибли, многие сохранились до нашего времени только во фрагментах. Некоторые уцелели лишь в более поздних переводах, но все-таки это довольно богатая литература. Что же представляют собой ветхозаветные апокрифы? Это книги, которые пытаются дополнить библейское сказание, развернуть то, что как бы сокрыто и спрятано в Библии. Тут работает и человеческое воображение, и глубокая любознательность, и какие-то новые доктрины, которые пытались себя как бы присоединить к потоку библейского учения. Достаточно бросить взгляд на некоторые из этих апокрифов. Перечислять их все я не буду. Важнейшие из них Апокрифы Еноха – это цикл апокрифических книг, книга юбилеев, завещание 12 патриархов, псалмы Соломона, кумранские псалмы. Множество апокрифов было найдено на берегах Мертвого моря, в пещерах Кумрана и других поселениях древних аскетов ессейского типа. Что такое апокрифы Еноха? Древний библейский писатель, который создал, так сказать, построил книгу Бытия, хотел показать людям связь между поколениями и народами с помощью традиционного метода генеалогии – родословия. Этот писатель взял одну из древнейших генеалогий, которая имелась в Месопотамии, и построил на ней связь поколений до потопного мира. Среди этих предков седьмым именуется Енох. О нем сказаны загадочные слова, что Бог взял его от земли. В поисках ответа на эту загадку толкователи обратились к древним легендам Месопотамии, и выяснилось, что там один из царей, также седьмой царь древней генеалогии, был вознесен в чертог бога Солнца, и ему было показано строение Вселенной. Вот этот древний образ путешественника в космос и отразился в образе библейского Еноха. Но ветхозаветный автор не вдается в эти подробности. Он как бы походя упоминает, что такой-то человек имел удивительную судьбу. Все. Эта деталь, она лишь проскакивает в повествовании. Иное дело автор апокрифа. Апокрифов Еноха имеется несколько. Наиболее древний называется эфиопским, потому что сохранился в эфиопском переводе. Но он также имеется и в армянском, греческом и других переводах. Есть краткий славянский апокриф Еноха, который сохранился в древнерусской версии. Мы обратимся к этой славянской версии. О чем она говорит? Она говорит именно о том, о чем повествует древняя вавилонская легенда. Праведный Енох поднимается Богом куда-то на седьмое небо. Весь мир построен как бы в виде ступеней или концентрических кругов. Заметим, что это напоминает нам вавилонские башни с их семью ярусами. И там он видит структуру Вселенной, то есть то, что Библия не хотела давать людям, в апокрифе дается. Библия не хочет давать человеку познание научное, рационально, потому что для этого познания человеку достаточно иметь разум и опыт. Для этого не нужно откровение, для этого не нужно священное писание. Для этого нужны естествознания и другие отрасли науки. А автор книги Еноха хочет, это одна из ранних попыток, превратить это восхождение древнего человека на небо в некоторого рода небесную космическую географию. Там излагается устройство семи небесных сфер. Енох созерцает и ангелов, и звезды, видит, где праведники, где грешники. Таким образом, енохическая литература является предтечей Данте и других средневековых сказаний о загробном мире. Но я уже подчеркнул, что эта любознательность идет вразрез со священным писанием. И поэтому не случайно и неудивительно, что книга, которая выдавалась за произведение древнего Еноха, была отвергнута. А кто тогда мог отличить древнее от нового? И сейчас-то историки не всегда могут разобраться, а тогда люди обладали значительно меньшим критическим чутьем. Не потому, что она показалась анахронической или исторически сомнительной, а потому, что она входила в те области, которые Священное Писание обходило.